Поздравляю вас всех сердечно, дорогие братья и сестры, с праздником Крещения Господня. Рассмотрим же это первое событие на пути служения Христова после того, как Он покинул тихий маленький городок Назарет, где он провел 30 лет. Я не буду читать еще раз повествование целиком об этом событии, которое уже было прочитано перед началом нашего собрания. Но из прочитанного хочу еще раз прочитать два стиха, именно из 3 главы Евангелия от Матфея, стих 3 и 13. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. 13 стих. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, креститься от него. Перед нами встреча Христа Иисуса с Иоанном Крестителем на реке Иордане. Евангелие повествует нам об одной единственной встрече Христа со своим предтечей Иоанном. Других встреч у Христа с Иоанном не было, братья и сестры. Только встреча, которая произошла в день крещения Иисуса Христа. В день крещения Иисуса Христа мы видим впервые нашего Господа после 18-летнего перерыва, когда Он 12-летним мальчиком со своими родителями пришел в Иерусалим и вошел с ними в Иерусалимский храм. 18 лет прошло после этого. И вот после такого долгого периода времени мы видим снова Иисуса Христа и видим Его на берегах реки Иордана в день Своего крещения. И вот прежде чем мы устремим наш взор на Иисуса Христа, а это сегодня будет нашей главной задачей, мы посмотрим на Его предтечу, на того, который совершил крещение над Ним, на Иоанна Крестителя. Посмотрим немножко на Его жизнь и деятельность в пустыне иудейской, чтобы мы сегодня получили некоторое представление об Иоанне Крестителе, крестившем нашего Господа. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне иудейской. И у нас возникает вопрос, откуда появился этот неожиданный пророк в безмолвной пустыне и огласил эту мертвую безмолвную пустыню чудной вестью, радостной вестью о пришедшем Мессии, о пришедшем Христе Мессии, которого ждал израильский народ в лице своих благочестивых представителей, но ждал и весь языческий мир. Все другие пророки Израиля возвещали о будущем Мессии, о грядущем Христе. Много было пророков, больших и малых, у Израиля до Иоанна Крестителя, но все они возвещали о грядущем Христе. Иоанн Креститель, первый пророк и, пожалуй, и последний пророк, возвещавший о пришедшем уже на землю Иисусе Христе Мессии. Вот разница, братья и сестры, между множеством ветхозаветных пророков и этим одним пророком Иоанном. Повторяю, те возвещали о грядущем Христе, этот один возвещал о пришедшем Христе. Где же был Иоанн Креститель до своего открытого служения на берегах реки Иордана? Он жил в пустыне и проходил в этой пустыне великую школу Божью, как и многие другие мужи Божьи. Школу свою проходили именно в пустыне, в тихом, безмолвном месте, где не было суеты житейской, где можно было прислушиваться к голосу Божию. Вот и Иоанн Креститель, этот великий пророк, проходил свою великую школу, школу Божию в пустыне. И здесь он готовился к своей величайшей пророческой деятельности, которую Слово Божие сравнивает с деятельностью очень большого пророка, пророка Ильи. Да, братья и сестры, Иоанн Креститель Словом Господним ставится всегда рядом вот с пророком Ильей. И не напрасно, потому что между одним и другим такое великое сходство, такое великое подобие. Братья и сестры, мы с вами не имеем возможности учиться в пустыне какой-нибудь. Мы окружены шумом и большим шумом, потому что мы жители в основном городов и больших городов, да и малые города полны шума, и везде кипит жизнь и много шума, и даже в какой-нибудь тихой деревне все-таки жизнь не как в пустыне. Но нам надо учиться у ног Господа Иисуса Христа, и нам нужно самим создавать себе пустыню. Я думаю, вы меня поймете, братья и сестры, что значит создавать себе пустыню. Такое место тихое, безмолвное, это можно среди самого страшного грохота и шума жизни себе находить такое тихое место. У себя дома, в природе, как и Христос это делал, уходя в природу, в горы, и там имел общение с Богом, с Небесным Отцом. Нам нужна пустыня. Когда мы сами себе не ищем пустынного места, чтобы побыть наедине с нашим Господом, дорогим Иисусом Христом, то Господь, видя, что мы от этого страдаем, не имея такого тихого уголка для общения с Богом, Он нас сам берет за руку и отводит тогда в такую пустыню. Чаще всего это Он делает, кладя нас на одр болезни, на постель, где уже хочешь не хочешь, а приходится оставить всю свою суету и все свои житейские дела и быть чаще наедине с Господом, особенно в ночную пору. Ночные часы, когда сон летит от больного и предстает больной пред лицом Господним, конечно, верующий больной. Нам нужна пустыня, братья и сестры, чтобы в ней учиться, слушая тихий голос нашего божественного наставника и учителя Иисуса Христа. Вот мы сейчас слышали, что два пророка уж очень похожи друг на друга. Пророк Илья и пророк Иоанн. Прежде всего, по внешности оба похожи друг на друга. Что говорит Писание о внешности пророка Ильи? Давайте, братья и сестры, прочтем это место, где говорится о внешнем облике этого великого пророка Ильи. Прочтем четвертую книгу Царств, первая глава, 7 и 8 стихи. «И сказал им, каков видом тот человек, который вышел навстречу вам, и говорил вам слова сии. Они сказали ему: человек тот весь в волосах, весь в волосах, и кожаным поясом подпоясан под чреслом своим. И сказал он: это Илья Тесвящанин. Весь в волосах. Что это значит, братья и сестры? Это значит, что человек этот, пророк этот, одет в шкуру животного. А внешность Иоанна Крестителя, нам Евангелие Матфея, 3 глава, 4 стих говорит о внешности вот этого другого пророка Иоанна. Там же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих. Какое сходство, правда, братья и сестры? У Иоанна пророком Ильей. А пищей его были акриды и дикий мед. Вот образ жизни Иоанна Крестителя. Он избрал образ жизни бедного человека, чтобы ничто его не отвлекало от его великого служения. Ни пища, ни жизнь во дворце каком-нибудь роскошном и прекрасном. Нет. Самый простой образ жизни, чтобы быть сосредоточенным на своем Господе и на в том деле, который он, Господь, ему поручил. И питается он так просто, чтобы не быть занятым кухней. Он одинокий служитель Божий, и он не хочет заниматься приготовлением себе пищи. Пищей ее являются акриды. Что это значит, акриды? Это вид саранчи. Саранчи, братья и сестры. И вот саранча, что важно нам тоже отметить, находится в списке разрешенной Израилю пищи. Ведь не всякая пища была израильскому народу позволена Господом. Многие виды питательных веществ были запрещены Богом своему народу. А вот саранча не была запрещена Господом. Об этом мы читаем в книге Левит, 11 глава, 22 стих. Сих ешьте из них саранчу сие родою. Прямо Господь разрешает. Ешьте саранчу. Это самая была дешевая пища, братья и сестры. Но, очевидно, питательные вещества она содержала. И вот саранча является пищей этого величайшего из всех пророков Иоанна Крестителя. Ну и мед дикий. Мы знаем, братья и сестры, как пчелы есть дикие, шмели, которые откладывают мед в разных ямках, в пещерах, в гнездах особых, природой созданных. И легко было Иоанну Крестителю эту пищу питательную, как мед, находить. Жилищем Иоанна, как я уже сказал, не дворец был и не какой-нибудь уютный, удобный дом. Нет. Если он жил в пустыне, значит, жилищем его были пещеры, которых было так много в Палестине. Почему и Христос родился в пещере, мы можем смело об этом говорить. Потому что Вифлеем был очень богат пещерами. И там жители Вифлеема для своего скота устраивали хлев чаще всего в пещере. Не надо было никакого другого материала, чтобы хлев себе устроить. Пещеры были готовыми хлевами для животных. Вот в пещерах жил, конечно, и Иоанн Креститель. Или же из ветвей делал себе шалаш в каком-то месте, где он пребывал некоторое время, и там жил. Смотрите, дорогие мои, Какой простой образ жизни, и все ради Господа, ради Царствия Божия. Он мог бы жить иначе, более удобно, но он от всего отказался, как и апостол Павел, этот великий служитель Божий, говорит, я от всего отказался, от всех преимуществ, только чтобы Христа знать и Христу служить. И Христос дает свидетельство об этом пророке Иоанне Крестителе, что он является величайшим из рожденных женами. Величайший из рожденных женами. Значит, сравнивается Иоанн Креститель с этим великим пророком Ильей и по внешности, и по своим делам, по силе своего духа, значит, по своему внутреннему человеку, два пророка так сходны между собою. А Христос еще нам рисует образ своего предтечи, что большего не было еще в Израиле из рожденных женами, как вот этот человек, как этот Божий служитель, как этот пророк Иоанн Креститель. Такой он великий. Даже в глазах Иисуса Христа такой он большой. Но, дорогие мои, при таком величии Иоанн Креститель проявляет удивительное смирение. Это качество, которое необходимо для служителя Божия, если он хочет быть благословенным служителем Божьим. Потому что гордый служитель Христа не будет пользоваться благословением. По известному божественному закону, который гласит, Бог гордым противится. Сам Бог отказывается свое благословение давать гордецам, которые думают о своем собственном величии, о своем «я». Господь не дает благословения им, а смиренным дает благодать. И вот Иоанн Креститель знал этот божественный закон. Он хотел быть благословенным слугою Иисуса Христа, поэтому он искал приобретать это качество смирения и действительно приобретал его. На вопрос фарисеев, кто же он и что он скажет о себе, Иоанн ответил, я глас вопиющего в пустыне. И другие его слова мы сегодня уже слышали. Ему, Христу, должно расти, а мне умоляться. Так Иоанн Креститель о себе сказал. Он должен расти, а мне умоляться. Это что значит? Это значит, что желание Иоанна Крестителя было все больше исчезать от взоров израильтян, своего народа, который приходил к нему тысячами туда, на Иордан, слушать его, а он хотел быть невидимым для них. Он, который действительно сравнивается с пророком Ильей, он, который является больше всех рожденных женами в Израиле, он хочет совсем исчезнуть, чтобы только Христос был виден. Он хочет только быть голосом, который возвещает об Иисусе Христе, рисует красоту Христа, Агнца Божьего, который возьмет грех мира на себя. Вот он хочет быть только голосом, а видимым не хочет быть. Смотрите, какое смирение. Ему должно расти, ему должно быть видно, говорит Иоанн, а мне умоляться и делаться невидимым. Ах, если бы все дети Божьи стремились к такому смирению, чтобы Иисуса Христа являть и в словах, и в своей жизни, а самим исчезать. Пусть наш голос только будет слышен о Христе, братья и сестры, а никакого желания себя показать. Да поможет нам в этом Господь. Что же побудило Иоанна выйти из своего уединения? То есть уйти от той жизни, когда он был отшельником, когда вокруг него только птицы щебетали на ветвях деревьев, а людей не было. Ведь были такие отшельники, которые как раз этим и довольствовались. Им ничего другого не надо было, только видеть перед собой природу Божью, а от людей подальше. Некоторое время Иоанн Предтеча в таких условиях находился. Как мы уже слышали, он такую школу Божию проходил, чтоб никто ему не мешал, никакие человеческие голоса не заглушали голоса Божьего. Он жил как отшельник, но он должен выйти на служение большое, где будут его окружать тысячи людей, разных людей, и совсем бедных, простых, больших грешников, как мытари, блудники, но и будут к нему приходить эти праведные фарисеи, которые гордились своей чистотой и святостью и своим благочестием. Они тоже будут к нему приходить. Вот Иоанн Креститель должен выйти на свое служение, равному которому не было ни одного пророка. Так Слово Божие нам говорит. Это было величайшее пророческое служение Иоанна. Так как же это случилось, что Иоанн Креститель оставляет образ жизни отшельника и делается то, что теперь называется на каждом шагу общественным деятелем, общественным, братья и сестры. То есть человеком, который все время окружен обществом людей, людей разного рода. Как это так случилось, эта перемена от отшельничества к великому общественному служению? На этот вопрос нам дает ответ сам Иоанн. Он говорит: «Пославший меня крестить в воде, сказал мне», и так дальше. Что это значит? О чем говорит нам Иоанн? О том, что он не сам пошел. Он бы не знал, братья и сестры, когда ему выйти на это большое общественное служение. Но он говорит: «Пославший меня, сказал мне». Он не сам вышел на это общественное служение. Бог его послал. Бог. Как ему Господь сказал оставить отшельничество, одиночество и выйти на большое количество людей для служения? Мы не знаем, как Господь сказал, но он нам ясно говорит, что его послал Господь крестить и, следовательно, перед крещением проповедовать покаяние и обращение к Богу. Он не сам пошел, он был послан Богом. Дорогие братья и сестры, как важно, чтобы мы себя чувствовали посланниками Божьими. Мы посланы Богом в этот мир, чтобы нам наше служение совершать. Но когда мы берем то служение, которое нам просто нравится, а может быть, оно несколько легче, чем другое, оно не связано с особыми жертвами, легче нести служение это Господу, чем другое, если мы этим руководствуемся, то ясно, что мы не Божьи посланники. Если Он нам поручает ответственное дело, связанное с большими жертвами, с утратой и сил, и здоровья, для Господа утраты сил и здоровья, а мы хотим избрать более легкий путь христианской жизни и христианского служения, то это будет непослушание Господу. Пусть Он нас пошлет туда, куда Он хочет, дорогие мои. Пусть Он нам поручит то, что Он нам хочет поручить, чтобы мы все могли сказать, как Иоанн Креститель: пославший меня делать вот это дело, которое я делаю, вот меня благословляет на нем. Задача Иоанна Крестителя большая, большая. А какая, братья и сестры? Приготовить путь Иисусу Христу в сердцах израильтян. Приготовить путь. Почему он и называется предтечи нашего Господа Иисуса Христа. Приготовитель пути для него, для Иисуса, к сердцам израильтян. прямыми сделать эти Христу Иисусу, прямыми, выправить кривизны. Вот в то время, когда Иоанн жил на земле, и когда наш Господь Иисус Христос ходил по нашей земле, царило бездорожье, братья и сестры. Оно и сейчас еще дает себе чувствовать бездорожье в странах, где люди живут. А тогда бездорожье это было явление обычное. Наоборот, дорога хорошая была редкостью, а бездорожье было правилом. И вот тогда для царей приготовлялись пути. Выпрямлялись кривые пути, настилались, чтобы было правителям мира легко шествовать в своем величии. Царь Царства Небесного, Иисус Христос, находился пока в тиши города Назарета. Никто о нем ничего не знал. Один раз в 12-летнем возрасте он появился, удивил старцев большими седыми бородами, своей мудростью, своим знанием. Один раз появился, больше Евангелия нам о нем ничего не говорит. Он живет в тиши Назарета, но наступает время, когда и ему, Господу Иисусу Христу, надо покинуть свое уединение и тоже выступить на большое общественное свое служение. Наступает время, но пути были не готовы. И вот Господь в своей премудрости Иоанна Крестителя послал приготовить путь Христу Иисусу, израильскому народу. А в чем же заключалась неготовность этого пути для Христа человеческим сердцам? Путь был загроможден разными грехами и особенно страшным грехом у Израиля того времени, праведностью человеческой, собственной праведностью, которой Израиль, израильский народ, прикрывал свою духовную наготу, как некогда Адам и Ева после грехопадения старались сшить себе смоковные листья, чтобы укрываться ими. Вот, дорогие мои, израильский народ, зная, что языческие народы погрязают в грехах, гордился тем, что он знает живого Бога, а не идолов мертвых, гордился этим, а в сердце сам был далек от этого живого Бога. Таково было духовное состояние израильтян. Было время, когда израильтяне в грех идолопоклонства впадали. Так же, как окружающие языческие народы, они делали себе идолов из камней, из дерева, из металла и поклонялись им. Но вот долгое время, перед тем, как Христу прийти, как явиться Иоанну, Крестителю, этим грехом не был болен идолопоклонством израильский народ. Нет, нет, знайте это, братья и сестры, идолопоклонство со времен Вавилонского плена было Израилем оставлено. Мы не знаем, чтобы после этого страдания в Вавилонском плену в течение 70 лет Израиль снова когда-либо делался идолопоклонником. Нет. Но вот этот грех, собственная праведность, вот эта гордость, что он знает живого Бога, а и не поклоняется мертвым богам, это действительно было очень даже свойственно всем израильтянам и мешало им вот в смирении сознать свои грехи, оплакать их, покаяться в них и обратиться к Господу, чтобы он мог простить их. Вот в такое время Иоанн Креститель начал готовить путь для Иисуса Христа. И вот в пустыне раздается его проповедь. Покайтесь, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покайтесь, это значит, оставьте грех, всякий грех, и особенно оставьте свою собственную человеческую праведность. Знайте, что ваша праведность, как запачканная одежда, вся в пятнах больших и малых, а вы ею гордитесь. Вот что проповедовал Иоанн Креститель. Обратитесь к Богу! Звал он этот народ, гордый своей праведностью, ибо приблизилось Царство Небесное. Дорогие мои, в Евангелии от Марка и Луки везде говорится о Царстве Божьем, но у Матфея о Царстве Небесном. Но знайте, что это одно и то же. Не задавайте таких вопросов. А какая разница между Царствием Божьим и Царством Небесным? Это напрасный вопрос. Потому что все Писание вам скажет, что разницы между Царством Небесным и Царством Божьим нет. Ибо Царство Божие есть Царство Небесное, а Царство Небесное есть Царство Божие. Это одно и то же. Ну, что понимал Иоанн Креститель под Царством Небесным? Что он понимал, когда говорил, приблизилось Царство Небесное? Он понимал Иисуса Христа, Царя этого Царства. Когда он говорил, приблизилось Царство Небесное, не думайте, что он какую-то территорию Царства этого видел пред собою. Он видел Христа пред собою, Царя, самого Царя этого Царства и его господство в человеческом сердце. Вот это он проповедовал. Дать место Христу в своем сердце. К этому он призывал народ израильский. Он говорил, вот царь уже на земле, царь Мессия уже на земле. Он сейчас в тиши Назарета, но он идет. Я его шаги слышу, он идет. Вот-вот в любой день он появится здесь, говорил он этим тысячам народа. Он появится вот-вот. И знайте, что это царь, что это Мессия. Откройте свои сердца для него. Приготовьте путь в ваше сердце для него. Вот проповедь Иоанна Крестителя. Так подготавливался путь для Иисуса Христа к сердцу его народа. Так убирались камни с пути Иисуса Христа, вот, к израильтянам. А вот крещение в воде, которое совершал Иоанн Креститель, было только внешним свидетельством покаяния, обращения и оставления всякого греха. Это было внешнее свидетельство о том, что внутри уже произошло, как в результате проповеди этого великого пророка Божьего Иоанна. И вот шли мытари, шли великие грешники, блудники, блудницы туда слушать этот призыв к покаянию, и они каялись, истинно каялись, но шли и фарисеи, и саддукеи тоже на Иордан креститься от Иоанна. Креститься шли. Не покаяться шли, не обратиться к Господу, не за прощением грехов шли туда, на Иордан, а креститься, форму, обряд соблюсти. О, как это во все века одно и то же происходит. Сколько сейчас людей в храмах, соборах, молитвенных домах, которые идут не для покаяния, не для обращения к Господу, не для отдачи сердец своих Христу и Иисусу, а только внешнюю форму молитвы совершить, в литургии поучаствовать. И все. Дорогие мои, так было, так есть и еще до пришествия Христа так будет. Но Иоанн видел человеческие сердца. Он видел, кто пришел покаяться, Господа обратиться, а кто шел только для того, чтобы обряд выполнить, обряд крещения. И он видел, что фарисеи, книжники, саддукеи шли только за тем, чтобы этот обряд крещения исполнить. Он их называл порождениями ехидниными и призывал сотворить достойный плод покаяния. А тогда уже этим внешним актом свидетельствовать, что у них произошло в сердце. Этот поворот произошел Богу. Полгода, можно считать, братья и сестры, раздавалась в пустыне вот эта проповедь покаяния и весть о близости Царя Христа. Прежде чем Царь явился, прежде чем Христос явился, полгода предтеча подготавливал сердца израильского народа к пришествию Иисуса Христа. И народ был действительно более-менее подготовлен встретиться со Христом. Он должен был увидеть Христа пред собою как царя. Теперь, братья и сестры, обратим с вами внимание. Я знаю, что, может быть, у вас внимание немножко уже и притупилось, потому что при самой большой жажде слышать Слово Божье мы, люди, так устроены, что очень длинные проповеди не можем вмещать. Но я прошу вас, если ваши мысли куда-то из молитвенного дома ушли, себе домой или на работу, где вы работаете, вернитесь сюда. Я вас приглашаю, вернитесь в молитвенный дом, братья и сестры. Я просто беру черту нашей человеческой психики. Обратим внимание наше на личность Иисуса Христа, пришедшего на берега реки Иордана к Иоанну креститься от Него. Теперь уже перед нами Христос, Царь Небесного Царства, будет стоять. А это для нас самое дорогое. Мы хотим теперь Христа увидеть. Откуда же пришел Иисус туда, на эту реку Иордан, к Иоанну Крестителю? Мы уже об этом сказали. Он пришел из Галилеи. А Галилея это была та земля, где мало было познания о живом Боге. И вот этот Назарет, город, где он жил, он весьма плохой был город в нравственном отношении. Евангелист Лука говорит о Назарете, что Христос был там воспитан. Прошу обратить на эти слова внимание. Где был воспитан Иисус? Как был воспитан Иисус Христос в Назарете? Это тоже интересный вопрос, братья и сестры. Но, во-первых, своими благочестивыми родителями, нареченным отцом Иосифом и матерью Марии, этой благочестивой девой. Смотрите, это был хороший, благочестивый дом, где Иисус с самых малых лет слышал святые истины и впитывал их, как губка, в свое юное сердце. Но лучшим наставником для Христа был Дух Святой. Дорогие мои, поймите, Дух Святой. Вот почему 12-летним мальчиком он удивил этих старцев в храме Иерусалимском своей мудростью, своим познанием. Это он получил через Духа Святого. Мы часто говорим, да, окружают нас вот такие условия, когда трудно познавать Бога, когда кругом люди Бога не знают, а нам надо Его познавать. Откуда же нам познавать Бога, когда мы в атмосфере живем, где о Нем люди совсем ничего не знают? Назарет, где был воспитан Христос, не был благоприятен для духовного воспитания Иисуса Христа, братья и сестры, не был благоприятен. Об этом городке люди говорили: из Назарета может ли быть что доброе? Вот где Христос 30 лет жил, братья и сестры, в городе, где ничего доброго не было. Зло царило там кругом. И вот Христос там должен был 30 лет жить. Но в этом городке, где люди не находили ничего доброго, выросли две чудесные красоты и белоснежной чистоты лилии. Две лилии выросли. Вот именно в Назарете, братья и сестры, это Дева Мария, она там выросла, дорогие мои, это ее город, такой город греховный, а такая дева там выросла, такая чистая, что Бог, узрев ее чистоту сердечную, именно решил в своем божественном плане ее сделать вот матерью нашего Господа Иисуса Христа. А вторая лилия, которая выросла среди этой грязи Назарета, это наш Господь Иисус Христос. И за дня в день совершал Христос в Назарете свой обыкновенный труд плотника. Топор в руке, мозоли на ладонях его, братья и сестры. А для чего это так долго Христос в Назарете выполнял такой обыкновенный труд, как труд плотника? Для того, чтобы нам с вами показать, как можно Господу служить и в своем повседневном труде. Быть верными в малом, дорогие мои, людям показывать верность Богу в исполнении своих повседневных обязанностей. Мы все имеем назареты, братья и сестры. Кто где работает, там на работе, покажи, что ты подобен своему Спасителю Иисусу Христу, что ты можешь топором служить Господу и пером, если ты в канцелярии работаешь. Свети там твоим трудом, верным, честным, добросовестным. Христос тебе дает этот пример своей жизнью в Назарете. Но, конечно, наступило время, когда он оставит Назарет, оставит эту повседневную работу плотника. От себя отбросит топор и другие инструменты плотника. И пойдет то дело делать, для которого он на землю пришел. А именно, дать человечеству свое славное учение, которое мы теперь имеем в Новом Завете. Дорогие мои, потом он явит себя всемогущим Богом. В Назарете он являл себя как человек с мозолями на руках своих от топора. Теперь он должен показать себя Богом, истинным Богом в тех могущественных делах, которые мы называем чудесами Его, чудесами Христа, которые Он будет каждый день творить, изумлять окружающих людей вот этими божественными своими делами. И, наконец, закончит Он свой земной путь страданиями смерти на Голгофском кресте, этим своим величайшим делом, который даст нам всем спасение и право на Царство Божие. Вот для совершения всего этого, чтобы дать учение свое драгоценное миру, чтобы показать себя всемогущим Богом в своих делах славных и великих, и чтобы совершить спасение наше на кресте Голгофском, для этого Христос покинет Назарет, покинет, дорогие мои. И он покинул его. И вот он на берегу реки Иордана. Вот мы теперь с вами на берегу этой реки, быстротечной горной реки, местами глубокой, местами такой мелкой, что можно вброд перейти, но, конечно, там, где Иоанн крестил тысячи людей, там было глубокое место, и Христос туда пришел. Он стоит теперь перед нами, Иисус дорогой, в Вифабаре, место, где крестил Иоанн. Иоанн, видишь его впервые. Слышал о пришедшем на землю Христе Мессии, но еще не видел его. И он сам говорит, я не знал его. А кто же ему сказал, что пришел к нему Мессия? Тот царь, о котором он проповедует. Дух Святой ему это открыл, что пришел на реку Иордан принять крещение от него именно Христос Мессия. Дух Святой ему сказал, что это он. Жители Назарета, братья и сестры, 30 лет изо дня в день смотрели на Иисуса, нашего Иисуса. Вы только подумайте, вот если бы в каком-нибудь городе сегодня поселился бы Христос, и вот люди, жители этого города, видели бы его ходящим по улицам, заходящим в парк городской, сидящим на скамеечке в парке, а на работе вот где-то он, Христос, работает, плотником ли или канцеляристом. Вот если бы сегодня эта же картина Назарета предстала перед нами, как бы мы отнеслись к Иисусу Христу? Возможно, так же, как жители Назарета. Они не узрели в нем божественной красоты, потому что сердца их были крайне испорчены, братья и сестры. Без Духа Святого страницы Евангелия будут пусты для нас, и красота Иисуса будет сокрыта от нас. Нужен Дух Святой, братья и сестры. Он послал Иоанна на это великое служение. Он открыл Иоанну Христа Мессию, его красоту, а жители Назарета 30 лет видели Христа пред собой и ничего не увидели. Никакой красоты Иисуса Христа. Почему? Потому что их сердца были закрыты для Духа Святого. Открыли бы они сердца для Духа Святого. Все бы узрели во Христе эту божественную красоту, как Иоанн Креститель узрел ее. Только Дух Святой, повторяю, снимает завесу с наших очей, мешающий нам видеть Христа во всей его божественной красоте. Вы с этим согласны, братья? Да. Поэтому просите и просите Духа Святого, чтобы больше и больше видеть красоту Христа и больше его познавать. Еще хочется повторить, без Духа Святого ничего не поймете. Страницы Евангелия будут для вас непонятными. И вся Библия будет пустою для вас. Вы не узрите в ней Христа, если вы не обратитесь к великому наставнику и учителю, Духу Святому, за откровением. Вот теперь, о чем же нам говорит крещение Христа? Это один из трудных вопросов Евангелия, братья и сестры. Зачем крестился Христос? Из года в год мы празднуем праздник крещения Господня. Но зачем крестился Христос? Зачем он крестился, дорогие мои? Для чего нужно было ему крещение? Это очень трудный вопрос. Иисус объясняет Иоанну, зачем он пришел от него креститься. Он ему говорит, так надлежит нам исполнить всякую правду. Но Христос зачем вошел в воды этой реки? Вот это нас должно заставлять задумываться. Дорогие мои, вот Христос, когда вошел в воды Иордана, он этим что хотел сказать? И говорит нам сегодня в день праздника Крещения, что он берет вот эти все грехи, которые туда израильтяне опустили покаянием своим, он берет их на свои плечи. Израильтяне погружались, чтобы их оставлять в реке этой, а Христос погрузился, чтобы их взять, на свои плечи взять. Не сюда, в сердце, он был чист и непорочен, но на плечи свои взять. И потом что? Пойти с ними на крест, дорогие мои, и там их искупить своей кровью драгоценной. Вот это правда Божья, в чем заключается. Взять грехи мира на себя, поскольку он был Агнец Божий, предназначенный для заклания на Голгофе. Затем второе значение этого крещения Иисуса в том, что он погружается в воды Иордана для крещения, которое его ожидает на Голгофе. В Псалме сказано о Голгофском кресте: «Все воды и волны твои прошли надо мною». Иисус говорил еще до Голгофы: крещением должен я креститься. Слышите, братья и сестры? Крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится. Не есть ли крещение Христа в Иордане прообраз его крещения на Голгофе? Вот правда Божья, о которой Христос говорит перед тем, как спуститься в воды Иордана. Значит, он спустится в воды Иордана, чтобы взять погруженные туда грехи Израиля на свои плечи, как Агнец Божий, и пострадать за все эти грехи и за грехи всех других людей, всех веков и народов. А второе, чтобы погрузиться в воды и волны страданий голгофских. Это было то крещение, которое его все время и смущало, и волновало, и тревожило его сердце. И там на Завете он видел перед собой это крещение, И он томился, изо дня в день томился, пока это не совершилось, братья и сестры. И это томление Духа Христова перед этим крещением на Голгофе мы особенно чувствуем в Гефсиманском саду. И он прямо сказал уже, приоткрыв свое сердце и апостолам, и всем нам: «Душа моя скорбит смертельно, смертельно». Дорогие мои, вот может быть более такое понятное объяснение, почему Христос крестился, почему Он погрузился в воды Иордана. Но, наконец, мы видим, Он погрузился. И когда выходил из воды, Дух Святой сошел с неба на него, в виде голубя сошел, и все люди видели, что это необыкновенный израильтянин. Только что получил крещение от этого пророка Иоанна. Необыкновенный человек. Христос получил помазание Духа Святого. И вот мы читаем в Деяниях апостолов, 10 глава, 38 стих. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех». Вот это помазание Христа силой Духа Святого на пороге Его великого служения, после того, как Он эту тишину Назарета оставил позади себя, это помазание Духом Святым дало Христу возможность совершить свое великое служение. Служение учителя, служение проповедника Евангелия, служение чудотворца, какого не бывало и история человечества не знает, и совершить служение Спасителя, Агнца, закланного на кресте. Для этого Христу была нужна сила Духа Святого, и Он ее получил. Братья и сестры, своим примером нам Христос говорит, что мы без Духа Святого тоже не будем плодотворными слугами Его. Нам нужно помазание Духа Святого. Оно нужно нам и для получение откровений, как мы уже сегодня говорили. Для нашего духовного воспитания нам нужна сила Духа Святого. Для того, чтобы нам познавать и познавать больше Христа и Его дивную божественную красоту. Но нам нужен Дух Святой, Его помазание, Его сила, чтобы в нашем служении быть плодотворными. Чтобы мы не напрасно делали какое-то дело, но чтобы был плод для Его славы и для блага бессмертных душ. Пусть Господь нам поможет понимать значение Духа Святого, как учителя и наставника, и как силу нашу, в которой мы должны жить и трудиться для славы Христа. Аминь.